welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
И вот сегодня мы будем говорить о том, как РФС провел для себя уникальнейший сезон, причем со знаком плюс, о том, как команда Виктора Мороза вышла на новый уровень и подняла планку латвийского клубного футбола, о том, как завершившаяся групповая стадия Еврокубков нам дает повод подумать и по горячим следам проанализировать. Но вот эти изменения, такие кардинальные в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, насколько это действительно стоило овчинка выделки вот так менять, и действительно ли это принесло какие-то дивиденды для организаторов и для самих соревнований. В НБА завершилось окно обменов, и самые громкие переходы игроков должны сделать грядущий плей-офф еще ярче. Но там есть вот пара-тройка таких перемен в составах клубов, что все остальное просто меркнет на фоне этого. Единственное, что может с этим посоревноваться, это вечный рекорд Уэйна Гретцки, под которым шатается стул. Но вот насколько этот рекорд может устоять, и есть ли шансы, что он останется вечным, или все же случится то, чего болельщики Вашингтон Кэпиталс и конкретно одного человека ждут, ну, посмотрим. Об этом всем сегодня на пятой дорожке. Роман Антонович, то есть это я, здравствуйте, друзья. Без Евгения Равдина, который находится в отпуске, я буду сегодня говорить со своим спортивным коллегой, спортивным журналистом Дмитрием Слотиным. Дима, привет.
Привет.
Наконец-то ты у нас в студии, как и обещал, появился живьем, а не все по телефону.
Да, приятно.
Вот, так что я вижу, ты достал очень большой толстый блокнот, который называется «Голова», и там у тебя, я вот перед эфиром с Димой пообщался, он практически на каждую фамилию может рассказать три десятка историй о том, что было и что, может быть, ожидается. Любой футболист, хоккеист, баскетболист, это все как-то помещается в твоей голове, удивительное дело.
Да, там есть.
Хорошо. Итак, давай начнем с Еврокубков, с РФС в первую очередь, потому что своя рубашка ближе к телу. Помнишь, мы, когда еще по телефону общались, перед тем, когда начинались Еврокубки, мы даже свои ставки сделали. Я, правда, не помню, что я пообещал, сколько очков РФС наберет на групповой стадии, но, глядя на тех соперников, с которыми предстояло играть, ну, у меня были такие опасения. А сможет ли команда выступить на должном уровне? И в итоге Виктор Мороз вместе со своими ребятами действительно сотворил что-то невероятно. А может быть, так оно и должно было быть. Может быть, действительно на таком уровне РФС играет. И взяли 5 очков. Обыграли самого, пожалуй, грозного соперника. Казалось, можно было взять очки там с «Динамо» Киевом. Можно было взять очки на выезде с командой «Стяуа», да, но чего не произошло. А в итоге обыграли самого серьезного противника. Вот на твой взгляд, эти 5 очков для РФС – это что-то такое из ряда вон выходящее? Или же это событие, которое по достоинству показывает то, на что способна команда? Вот просто ее уровень нынешний.
Ну, мне кажется, ничего из ряда вон выходящего, наверное, здесь нет, потому что команда, в принципе, показала, что она находится на таком уровне, что она, ну, способна играть в Лиге Европы и даже с этими соперниками. Тут неизвестно, какая стояла задача перед ними. Если выйти в стадию плей-офф, то как бы задача не выполнена. Если не ударить в грязь лицом и там показать себя достойно, то эта задача перевыполнена. Потому что все клубы, у которых отобрали очки, Галатасарай, Андерлехт и Аякс, это все бывшие победители Еврокубков. Аякс четыре раза выигрывал Кубок чемпионов, а Андерлехт и Галатасарай Кубок УЕФА выигрывали. Поэтому, конечно, получилось очень достойно. Хотя мы в прошлый раз еще Веспил вспоминали, там, в 2009 году. Там ребят тоже сыграли очень достойно, и соперники тоже были, там, Херенвен, Спортинг, там, Герта. Но ничего, как бы, если посмотреть на то, как там проходили матчи, то ничего сверхъестественного, в принципе, не произошло. И учитывая, там, в какой форме там нынешний Аякс и в какой форме РФС, ну, в принципе, может быть, даже отчасти и закономерно. То есть, ну, это не выглядело как чудо. Команда действительно на хорошем европейском уровне, и она это, ну, практически во всех матчах показывала, что она конкурентоспособна и может бороться, и, в принципе, она хорошо укомплектована. Поэтому они все заслужили.
Знаешь, вот очень часто упоминают такую вещь, как вот историю клуба, тот же самый Аякс. Это же просто колыбель многих. Я думаю, ты сейчас прям 20 человек назовешь сходу. Колыбель игроков, которые потом стали легендами.
Ну да, там от Йохана Кройфа до Денниса Беркампа, Патрика Клюверта, Яри Литманина.
Вот скажи, эта история, насколько она, вот на твой взгляд, помогает клубу приезжать, там, допустим, куда-нибудь в Бухарест, в Ригу, в Осло или в Берлин, да, и вот творить чудеса сейчас?
Ну, видишь, история любая, она всегда контекстна, скажем так, и сейчас, ну, наверное, только с точки зрения там ажиотажа болельщиков, приезд Аякса вызывает какой-то там непомерный интерес. А на поле вряд ли, конечно, это помогает, потому что там все-таки другие уже качества играют роль. Потому что Аякс, ну, мягко говоря, далек даже от самого себя там времен Тенхага, когда до полуфинала Лиги Чемпионов дошел. И там после матча с РФС они отпустили своего ведущего защитника Ренша в Рому. И там Хендерсон собирался уходить, но вроде не ушел. Ну, поэтому команда как бы укомплектована так себе, но имя, конечно, громкое, вот как вывеска, да. Они же 3 года подряд с 70-х побеждали, 3 сезона подряд они выиграли, и потом, ты помнишь, Аякс с Яри Литманином еще в венском финале у Милана выиграл. И потом они еще до финала там дошли. И, ну, команда действительно грандиозная, олицетворение там всего голландского футбола и так далее. Но, как говорится, и на старуху бывает.
Проруха. Ты знаешь, я вот сейчас в свободное время щелкаю спортивные телеканалы и частенько останавливаюсь на одном нидерландском. И там вот идет обзор выступлений нидерландских клубов в Еврокубках. И сейчас, ну, так получается, что уже глаз выцепляет синюю форму игроков и уже... название бренда, которое вот рекламируется, да, на майках РФС, сразу это в глаза попадается. И я вот себя ловлю на мысли, что если бы РФС, не попал в Лигу Европы, и, б, не обидел грозного соперника, то, наверное, мы бы и не видели этого. То есть о себе РФС не дал бы повода говорить вот на таком большом европейском уровне. А там аудитория у этого телеканала очень большая. А здесь вот сколько раз мелькает лицо Яниса Яковлевича, того же самого радостного, да? Или же то, какой результат был на табло по завершении этой игры. И это вот лишний раз говорит о том, что задача, ты упомянул в начале беседы, что какие могли задачи стоять. Задача стояла, я помню, еще Виктор Мороз сказал, просто показать себя с самой лучшей стороны. Понятное дело, что попасть в плей-офф, ну, это как 5 раз прыгнуть выше головы. Но это нереально. Я не знаю никаких таких примеров, когда вот такой новичок прям берет и врывается, и прям вот попадает в финал. Ну, разве что можно вспомнить вот Лас-Вегас Найтс, да, вот когда они в НХЛ появились, да, вот тогда у них такой дебют был громкий.
Лестер-Сити еще.
Ну, тоже может быть, да, но это такие, ты знаешь, посмотрим на бюджет, и сразу станет все понятно, да, откуда ноги растут. А здесь очень скромная команда, которая по деньгам, мне кажется, даже самая последняя была вообще в списке всех участников Лиги Европы, да, и она совершила невероятнейшие достижения, и сейчас я даже вспоминаю, какая была домашняя страница у РФС, там, это не Ригас Филму Студия, да, а Рижский футбольный, Ригас Футбол Скола, вот, как страница у них выглядела, и сейчас таким огромным баннером висит предложение приобрести абонемент сезонный на посещение футбольных матчей. А это традиция уже. А ведь это очень распространено в сильнейших чемпионатах Европы.
Да, надо вообще отдать должное там, менеджменту, который действительно хорошо очень позанимался инфраструктурой. Это раз. И тем людям, которые комплектовали команду, то есть по соотношению цена-качество, очень все грамотно подобрано. Все игроки, там, в принципе, никто не выпадал. И мы увидели, что это игроки действительно уровня Лиги Европы вот под эту задачу. То есть не было такого, что они вышли, там, 0-7 получили и рассыпались. То есть, в принципе, все игроки показали себя, может быть, попали там на карандаш другим селекционерам, привлекли там чье-то внимание. Потому что действительно команда и легионеры все симпатичные впечатления оставили, и наши ребята. Ну и с точки зрения, да, развития инфраструктуры, общего прогресса, действительно видны большие шаги вперед, работа проделана, и о команде узнали действительно в Европе, в мире. Угу. Несмотря на то, что ее история вообще Рижской футбольной школы, она большая и богатая, но вот именно этот футбольный клуб существует в нынешнем виде не так давно, но, как говорится, уже все солидно выглядит.
Ну, хорошо. Первый камень положили, вот это основание. Я надеюсь, что не будет такой истории, что через какое-то время футбольный клуб просто берет и теряется из поля зрения, а что история будет вот наращиваться и накапливаться тот самый опыт. Вот, кстати, вопрос от слушателя. Скажите, что лучше, сыграть в Лиге конференции на 10-м месте или остаться в Лиге Европы на 32-м?
Ну, тут, на мой взгляд, я бы выбрал все-таки 10-е место в Лиге конференции, потому что оно дает путевку в стыковые матчи, весеннюю стадию Еврокубков. И там, конечно, гораздо интереснее уже, чем в группе. И конкретно в контексте РФС нашему клубу, для нашего клуба там более удобные соперники были бы, чем эти все зубры из Лиги Европы. Там кого не возьми, там все зубры. Галатасарай, Андерлех, Стяуа. Угу. Динамо Киев, это все победители Еврокубков, Аякс.
Ну, а в Лиге Челси.
Ну, если вот... Не, а Челси, оно в первую стадию плей-офф не проходит, поэтому у нас бы были бы там какие-то болгары, шведы, словенцы, может, там норвежцы. И я думаю, РФС мог бы основательно еще больше пошуметь в Лиге Конференции, если бы он туда попал. То есть там вполне возможно и до какого-нибудь четвертьфинала могли бы докатиться.
Слушай,
при определенных условиях.
А тебе не кажется, что команда, которая получила даже отчасти для себя неожиданно путевку в Лигу Европы, вот на таком футбольном адреналине прошла этот сезон? Вот такое может быть? Или вот это понятие футбольный адреналин хватило бы там на два матча и все?
Ну нет, я думаю, что безусловно без адреналина не обошлось, но все-таки на одном адреналине далеко не уедешь, и когда ты выходишь против Галатасарая, там у тебя Давинсон Санчес, Икарди, Мертенс, Виктор Асимхен и там лучшие еще ребята из сборной Турции, там адреналинчика одного не хватит. Поэтому ну, все равно ну, очень достойно. И, ну, видна вообще рука тренера, тактическая работа. Команда, гибкость команды проявляла там, где-то подстраивалась под соперника, меняла какие-то на ходу там варианты, видя, что ситуация там близка к критической, перестраивались. И не забывали атаковать и забивать тоже.
Вот. Единственное, что может быть такой камень в огород организаторов, то, что картинка была, ну, далеко не самая футбольная, когда играли на стадионе Даугава, да, то есть там камеры размещались на той стороне, где трибуны, и показывали ту сторону, где трибун нет, да, и это такое очень странное ощущение создавало, то есть, ну, атмосфера для телезрителя, пока там не начали разворачиваться яркие такие события на газоне, была не совсем футбольная. Вот в этом плане, в зрелищности такого рода, ну, тут Рига проигрывала, к сожалению. Вот приходится это констатировать.
Есть над чем поработать еще в следующем сезоне.
Да, вот. Новый формат. Давай мы сейчас о нем немного поговорим, потому что много копий было сломано об эту тему, и мы до сих пор могли только предполагать, будут плюсы или будут минусы. И я помню твою позицию, уже то, что увеличение количества команд на 4 единицы на групповой стадии в качестве явно футбол не улучшит. Вот. Но, тем не менее, сейчас сыграно вот этот групповой этап, впереди стыковые матчи, там тоже будет интересно. Вот на твой взгляд, давай уже на Лигу Европы, Лигу Чемпионов переключимся, скажи, больше разочарований или же все-таки был какой-то такой эффект вау, и ты подумал, а может быть все-таки неплохо получилось?
Ну, ты знаешь...
Только честно.
Ну, ты знаешь, да, я был настроен скептически, но я изменил свое мнение после этого общего этапа. Мне очень понравился хаос, который царил в турнирной таблице. Вот эта бесконечная перемена позиций. Еще мне совершенно неожиданно там все гранд, ну, многие из грандов, скажем так, выступили далеко не лучшим образом и там вообще попали в стыки в последний момент. Там Реал, ПСЖ, Сити там вообще на последнюю ступеньку забрался. И такого не было грандиозного фейла. Сразу нескольких грандов я очень давно не помню. Ну и, конечно, там вот, например, взять групповой этап Лиги Чемпионов. У нас же очень часто попадались такие группы, там Бавария, Манчестер Сити, Янг Бойс, Сверхзвезда. И такое, ну, понятно, здесь можно уже не смотреть. И они заканчивали там 18-15-0-0 по очкам.
По очкам, да.
Да. А здесь такой хаос творился, вот это постоянная смена позиций, непредсказуемость и так далее. Конечно, я помню, вот мы летом говорили про вот эти команды, типа Жирона, Брест, Жирона...
Штурм какой-нибудь, да, да.
Но если взять даже из топ-5 чемпионатов, Жирона дебютант Еврокубков вообще, Брест дебютант Еврокубков вообще, Болонья играл там в Кубке Интертот 99 года, Штутгарт не играл в Еврокубках очень давно, Астон Вилла не играла там в Кубке Чемпионов, по-моему, с 83-го или 2-го года. И вот Астон Вилла и Брест приятно удивили. Еще более приятно удивил Лиль, ну а Жирона, Штутгарт и Болонья, к сожалению, нет. И как сейчас нам показывает пока турнирная таблица, в следующем сезоне таких команд неожиданностей быть не должно. В принципе, там в Лиге Чемпионов вот только Ноттингем Форест, но это будет очень интересно посмотреть.
Да. Команда, которая сейчас, я, извини, встряну, находится на втором месте в английской премьер-лиге и делит Ливерпуль и Манчестер Сити.
По-моему, да. Они 30,
Арсенал, Арсенал.
Они 30 лет не играли в Еврокубках Ноттингем Форест. И это будет очень интересно посмотреть. Ну, а говоря об этом сезоне, конечно, да, вот эти командочки, которые там в хвосте плетутся, они, ну, скажем так, не прыгнули выше головы. Но то, что чуть повыше, вот как там разворачивались события с первого места условно, ну, возьмем по 25-е, даже не по 24-е, там было очень интересно. Такое броуновское движение, хаос, неразбериха, очень много сенсаций. И хотелось бы, конечно, чтобы Пари Сен-Жермен, Реал и Манчестер Сити, кто-то из них все-таки бы вылетел, ну, так было бы просто интересней. Но уже в стыковых матчах мы получаем матч двух последних победителей. Потому что Реал выиграл последний сезон, Манчестер Сити предпоследний, и они сейчас уже состыкуются в 1-16, и это, конечно, феерично.
То есть давай напомним, как вот сейчас построен регламент. То есть первые 8 команд напрямую попадают в 1-8, да. А остальные, которые с 9 по 24 место, да, они между собой еще будут выяснять, кто из них достоин попасть в 1-8 финал.
Там, да, там их 16, первые 8 сеянных, вторые 8 несеянных, вот они там друг на друга и попадают.
Вот, и нужно будет сыграть на сей раз уже и домашнюю, и выездную встречу. Вот мы возвращаемся к такому формату, который более привычен, там, двухматчевое противостояние.
Кстати, Голландию упомянул, у нас заметил, что там две итало-голландских пары Фейенорд Милан и Ювентус ПСВ.
Это интересно.
Очень интересно будет. Особенно учитывая, что лучший игрок Фейенорда Сантьяго Хименес и один из лучших вообще игроков общего этапа перешел в Милан. Только что. Буквально, по-моему, после жеребьевки через несколько дней.
Так подожди, он может играть сейчас за состав Милана? Он же, мне кажется, по правилам нет.
Мне кажется, что может. Мне кажется, что может, потому что, если я не ошибаюсь, это поправка о том, что если игрок был заигран в Еврокубках уже в этом сезоне за одну команду, в новой стадии, в весенний плей-офф, он может играть. Иначе этот трансфер для клуба не имеет особого смысла. Если ты его покупаешь, и он не может играть. А, по-моему, УЕФА изменил это правило несколько лет назад. И мне кажется, он сможет сыграть.
Прекрасно. Вот. Но вывеска, конечно, Манчестер Сити, Мадридский Реал, это вот что-то с чем-то. Это ж надо же было так совпасть, да, что, как ты правильно упомянул, а мне из головы вылетело, два последних победителя в Лиге Чемпионов между собой будут бороться за право, чтобы попасть в 1/8 финала.
Да, это, конечно, уникально. Кстати, вот у тебя хотел спросить, кто, на твой взгляд, лучший игрок общего этапа вот, по итогам этих 8 матчей?
Ты знаешь, вот у меня получилось смотреть, вот наблюдать за теми футболистами, на которых очень хотелось поглядеть, да, но они в итоге меня расстроили. И вот тот же самый, ну, я больше-то как бы концентрировался на Манчестер Сити, ну вот так уж получилось, там, по семейным обстоятельствам, вот, но тот же самый Кевин Де Брюйне как-то, уже, мне кажется, его время прошло, да, и, к сожалению, он...
В ярмарке едет немножко.
Да, вот, и я очень опечален тем, что Родри нет в составе. И вот на этого человека мне бы хотелось посмотреть и дальше, но в связи с тем, что он, получив золотой мяч уже на костылях, вынужден смотреть дальше за разрешением всей этой ситуации, как-то вот я пас, Дима.
Стало понятно, насколько хлипкая вот эта вся конструкция хваленого Пепа Гвардиолы без Родри. Он был таким клеем, который склеивал вообще все это воедино. И как только его не стало, эта конструкция, как карточный домик, просто рассыпалась. Потому что там, когда говорят, что вот Манчестер Сити может 3 Родри купить, а такого, как Родри, и близко нет.
Вот оказалось, что так, да.
То есть там, ну, ни Йосуа Кимих, ни Канте, ни там другие какие-то опорники, ну, как бы, они объективно, ну, никого не подберешь. И это просто вся игра рухнула. Вот из-за отсутствия одного человека, и это худший сезон там за многие годы. А я отметил для себя одного игрока, который, на мой взгляд, на пол головы выше остальных был вот на этом общем этапе. Это Рафинья из Барселоны. Ультраскоростной вингер, который, в принципе, задал новую модель, новый образец игры вингера вообще. Вот. Не Ламин Ямаль, который тоже помогал там с другого края, но Рафинья показал, как должен играть современный вингер. И это, конечно, что-то с чем-то. Вот у меня очень он впечатлил.
Ну вот, например, какой-нибудь эпизод, который прям заставляет за сердце всех соперников Барселоны хвататься.
Ну, как конкретного эпизода я не вспомню, но вот умение, скажем так, атаковать на скорости, когда бывает очень много у скоростных игроков, у них там ноги гораздо быстрее головы, и голова за ногами не поспевает. У Рафиньи идеальное сочетание вот контроля мяча на скорости, там, точности, качества принятия решений. И, в принципе, ну что нужно вингеру? На скорости затащить мяч в штрафную и качественно им распорядиться. И вот именно уровень качества и вот КПД, продуктивность. То есть ему вот, знаешь, иногда крайнему нападающему дают мяч, и он, если вот он этот стартовый рывок проморгал, когда он сразу не оторвался, он начинает там раскатывать, отдавать центр, атака переходит в позиционную, если он сразу на рывке не ушел. У Рафини такого нет вообще, по крайней мере, там, в большинстве эпизодов. Он четко знает, что ему делать, он бежит вперед и принимает очень правильные решения. То есть это неимоверно опасный игрок. Я не знаю, как его... Я не тренер, конечно, я бывший футболист, но я не был защитником. И я не знаю, как его закрывать, вот такого человека. То есть как просто против него обороняться. Учитывая, что еще в дополнение он может просто перебросить на другой фланг 17-летнему юноше Ямалю, и тот тоже может много чего придумать. Вот меня это впечатлило.
Ты знаешь, вот мне кажется, что, назвав имя Рафини, ты только что открыл вот этот вот гонку за золотым мячом, которая будет вот в следующем, ну, в этом году уже под занавес решаться. Вот. И мне кажется, что вот как раз-таки это один из претендентов. Если вот все будет идти дальше так, как есть, то, пожалуй, эта фигура, она...
Видишь, обычно золотой мяч дают все-таки, там какой-то накопительный эффект существует. В пятерочку он может, конечно, влететь, но тут уже как бы очень... Мы видели по предыдущим годам, что накопительный эффект имеет очень большое значение, и тут, конечно, все на Винисиуса указывает. Его как бы сейчас прокатили, вот Родри сломался, ну все, Мбаппе там не особо впечатляет, надо как бы должок Винисиусу вернуть. Но очень часто так происходит.
Ну, слушай, если уж так рассуждать, то Левандовскому еще долг не отдали. Вот, да. За ковидный год было такое дело.
Да, это правда.
И еще, пока мы не ушли от футбольной темы, то, что у Гвардиолы без Родри рассыпался состав, это говорит о том, что он как тренер какой-то момент упустил и вообще вот этот вот, как говорят, скилл не прокачал свой тренерский? Или же Родри — это действительно настолько уникальная фигура, что никем его и не заменить-то?
Тут, мне кажется, совокупность всех факторов. У Манчестер Сити в последние годы всегда есть такой момент, что у них очень маленький ростер. По сравнению с Челси, у которого в два раза больше и три человека на всю позицию, у Манчестер Сити там, если заметил, в ротации там 14-15 полевых. И, в принципе, те ребята, которые там, вот, Гюндоган, Ковачич, Матеус Нунес, который уже в защите используется, там Бернарду Силва, Де Брейне и так далее, там, в принципе, у него не оказалось равноценной замене в случае Родри, вообще нет смысла говорить, но у него не оказалось плана «Б». Вот, на эту позицию и на то, как перестраивать, игру. И вообще, мне кажется, там тренерский гений Гвардиола, он очень сильно переоценен. Ну, по крайней мере, для меня очень сильно. То есть человек, который работал только с грандами при сумасшедших бюджетах, и не зря все эти мемы, типа «Шейх, мне нужно еще 200 миллионов», там еще на каких-то ребят. И, кстати, они опять сходили в супермаркеты, сейчас неплохо потратились, и опять неудачно, кстати, по-моему. Вот. И мне кажется, Гвардиола оказался в такой, ну, в растерянности, что ли. И получилось так, что те люди, вот, допустим, у тебя сломался ведущий опорник, да, ты можешь там какую-то другую схему попробовать, там, да, там 4-3-3, или как-то играть без опорника с двумя центральными хавами повыше. Ну, то есть какая-то вариативность там должна быть, допустим, там задействовать в этой зоне больше Бернарду или там Де Брейна. А показалось, что он потом все эти варианты начал перепробовать один за другим. И показалось, что они все не работают у него. Вот все, которые он перепробовал, они все не работают. И более того, становится только хуже. Вот ты видел матч с Арсеналом? Они проиграли 1-5. Да. И там Арсенал забил гол. Там они 60 передач или 70 отдали.
Ну, то они есть, там...
Просто вот какое-то космическое... Несколько минут шла одна атака. Какое-то космическое количество передач, непрерываемых вообще. Вывод на ударную позицию – гол. То есть они там несколько минут просто катали и забили. И это получается, что даже... А катали в позиционной атаке. И получается, даже вот в позиционной какой-то обороне команда абсолютно беспомощна. И, в принципе, мы увидели провал, да. Провал Гвардиолы, провал Манчестер-Сити. Хочется закричать, а король-то голый.
Дим, вот завершая эту футбольную нашу часть, хочется сказать, что пора открывать какое-то заведение, где вот с твоим комментарием можно будет смотреть футбольный матч, да, и где-то заниматься ликбезом, а где-то получать удовольствие от того, что становится понятным происходящее на поле, да, и вот это все раскладывается по полочкам.
Ты, по-моему, переоцениваешь мои...
Ты думаешь, я как Хасеп Гвардиола?
Экзорсисы.
Хорошо. Футбол, большое спасибо. Ждем стадии, во-первых, матчей на стыковой стадии, да, где будут разбираться, кто попадет в 1/8 финала, и затем уже сами встречи плей-офф. И, ну, там, наверное, вот как раз-таки все вернется к тому, что обычно происходило весной в Еврокубках. А теперь отправимся за океан, потому что там такие достаточно яркие, интересные события. Сначала на паркет в НБА, потому что завершилось окно невозможности, а окно обменов. Вот так можно сказать. И давай, может, разберемся сначала подробнее с этим, ну так, в двух словах, что такое окно обменов и в чем его отличие между трансферным окном, допустим, вот в европейском футболе.
Ну, дедлайн в НХЛ и в НБА, он проводится... не проводится, а назначается его после Нового года. После этого все переходы отменены. Можно только расторгнуть контракт. Можно подписать свободного агента. Можно подписать там 10-дневный контракт. И может там, да, отчислить кого-то. Но сделки, именно переходы между клубами, все. И там команды комплектуются уже к весне, к лету под плей-офф. И больше сделок никаких. В принципе, система схожа с футбольным тоже трансферным окном. Просто другие сроки. То есть вот трансферное окно закрывается, в этом случае там наступает дедлайн, и сделки, и все, закончены. Вот кто успел там укомплектоваться, тот так и в плей-офф на том и поедет. Как провели дедлайн, так и поедут.
Но вот возникает вопрос. Вот, допустим, в футболе, ну, мне так кажется, что все-таки последнее слово за игроком остается. То есть он хочет сидеть на скамейке в условном Лацио, да, или же быть заигранным где-нибудь за Зальцбург, к примеру, да, и иметь возможность игровой практики. А тут такое ощущение складывается, что баскетболиста просто ставят перед фактом.
Нет, это их не спрашивают, они очень часто узнают из новостей.
Вот как так?
То есть там человек, может, баскетболист идти по улице, зайти в закусочную, там какой-то телеэфир ESPN, и он узнает, что его обменяли. Прямо вот пошел поужинать и узнал из телевизора, что ему сейчас собирать чемоданы и лететь в другой город. То есть вот такая система, ну, как бы многие считают это современным рабовладельческим строем. Именно вот так, как это устроено в NBA и в NHL. Ну, это, конечно, так образное такое выражение. Но действительно, там игрока не спрашивают. И его даже не ставят перед фактом очень часто. То есть просто ему вот звонят, говорят, мы тебя поменяли, собирай чемодан там и все. А иногда бывали случаи, когда игрок приезжает, допустим, за Сан-Антонио играть в Golden State. И его... пока команда на разминке, обменивают Golden State. И он просто переходит в другую раздевалку на этой же арене, и все. Такое тоже бывало.
Но это как-то так... Ты сказал, что это типа рабовладельческий строй, но это действительно как-то не по-человечески.
Ну, суровые законы капитализма.
Капитализма, хорошо. Но смотри, игрок... Ладно, у тренера есть свое видение, где он, в какой схеме он будет применять навыки этого спортсмена.
А очень часто нет вообще, потому что этим же там занимаются генеральные менеджеры, и они тренеров просто ставят перед фактом. Мы тебе привезли того, делай, что хочешь. Как бы тренеры вообще там не решают, в принципе.
Ну хорошо, тренер работает с материалом, который ему предоставили.
Если это какой-то очень авторитетный там господин типа Фила Джексона, Пита Райли или там
Грега Уэста,
или Грега Поповича, да, он уже там свое веское слово говорит. А так, в принципе, нет. Менеджер вот то, что собрал, все, а ты работай.
Хорошо, а то, что если вот это собранное, оно так и не заработало, и спустя полгода команда находится где-нибудь вообще на дне самого дна.
А это 95% случаев.
Ну вот, и кто же тогда виноват? Тренер, естественно. Голова-то тренерская политика.
Ну, в таких случаях владельцы клуба и правления, они, конечно, больше с генеральных менеджеров все-таки спрашивают, чем с тренеров. Потому что тренеры в НБА относительно других лиг держатся довольно долго, как тот же Попович, да, уже 30 лет. Поэтому чаще всего летит в первую очередь менеджер со всей своей командой, генеральный менеджер, а тренер, скажем так, если он совсем проявляет себя, ну, скажем так, если он совсем ничего не придумал вот с этой командой, ну, то и просто она там всем проигрывает, если... Ну, только вот в случае, если совсем удручающий какой-то результат, тогда спросят с тренера. Но менеджеры летят первыми.
Но менеджер, который занимается вот этим самым, этой селекцией, да, назовем это так, и он же должен понимать, что если он сделает какой-то неправильный шаг, то, в принципе, он может в конце сезона вместе с игроком, который не пришелся ко двору, собрав чемоданы, куда-то уезжать. Вот, и ему нужно же тогда понимать, что он делает, кого он выбирает.
Да, видишь, там очень во всей этой епархии там очень большую роль играет экономическая, а не спортивная составляющая, потому что у каждой команды там есть потолок зарплат,
это да,
в который надо уложиться. И, соответственно, допустим, там предыдущий менеджер мог заключать очень невыгодных, неликвидных контрактов. Там подписал игрока там, на 5 лет, а он больше не двигается вообще через год. сидит там, полотенце машет и бургеры ест. И в дедлайн, значит, надо думать о том, не как усиливать команду, а как вот этот контракт, который там тяжким грузом лежит в платежке, как его сплавить. И там в основном решают такие финансовые вопросы, а именно со спортивной точки зрения усиляются контендеры, то есть претенденты на плей-офф. А остальные сбрасывают плохие контракты и могут принять там чужой, например, сбросить свой плохой контракт трехлетний и принять чужой плохой однолетний, например. То есть вот там такие манипуляции, как в монополии, как бы происходят, чтобы сплавить неликвидные активы, то есть которые уже тянут команду в финансовом смысле на дно. И тут больше вот про это, чем конкретно про усиление. Этим занимаются только гранды, которые хотят выиграть. Они, да, у них политика такая: мы все контрактные вопросы оставим на лето, сейчас нам нужны люди, и мы будем их там набирать за счет драфт-пиков и так далее. Это драфт-пики, когда ты можешь свой выбор на драфте следующего года, у тебя он, допустим, там пятый, ты можешь им пожертвовать, то есть ты выбрать пятого по силе лучшего молодого игрока мира. Ты можешь там пожертвовать, тебе дадут 29-й, но ты сейчас
сможешь побороться за...
получишь хорошего игрока.
Угу.
Вот. Так что здесь просто такая спортивной составляющей там занимаются 5 клубов, остальные это биржа просто.
Ну вот ты упомянул правильный термин монополия, да, вот эти вот все сделки, и теперь становится понятным, почему вот сейчас в этом дедлайне было так, что чуть ли даже не шестисторонний какой-то обмен, в котором там и Милоки участвовали, и Бостон, Оклахома, Денвер, Торонто.
Куча
там
драфт-пиков.
Разобраться в этом совершенно невозможно.
Причем драфт-пики там трейдуются на 2028 год уже.
Вот.
В пятом раунде 42-й выбор, там это все есть. Да.
Но этот дедлайн, он был очень активным, и там побольше счету не самые громкие имена фигурировали, но все-таки одна сделка, она вот затмила собой все и заставила, мне кажется, даже программу передач многих спортивных каналов изменить и делать совершенно другой контент.
Я бы сказал, что три, но одна, да, это речь о самом безумном обмене в истории баскетбола. Мы увидели самый безумный обмен в истории баскетбола. Лука Дончич, самый сильный игрок мира, в принципе, последних лет. 25 лет ему, он в прошлом году играл в финале. Отправился в Лос-Анджелес Лейкерс в обмен на Энтони Дэвиса, который последние годы откровенно едет с ярмарки, и, в принципе, уже его прайм в 2014 году остался. И вот этот обмен, он шокировал абсолютно всех. Он шокировал баскетбольную общественность, в широком смысле всю спортивную общественность и даже те, кто вроде как бы и не следил. Уже со всех сторон раздаются пожелания и советы провести психиатрическую экспертизу в отношении генерального менеджера Далласа. Ну, кстати, это не лишено оснований. Идея вот эта звучит, скажем так, не лишенные оснований. Это, конечно, фантастика, да. Это вот как раз эффект генерального менеджера. Причем там у Далласа очень интересный фронт-офис, вот, который принимает решения. Там этот мужчина, генеральный менеджер, он баскетболист, а его команда, он даже не знает толком... Он баскетболист, который не играл на высоком уровне, он где-то в Бельгии играл, а его команда собрана там с миру по нитке из каких-то трейдеров, там кто-то в продажах работал, кто-то занимается маркетингом. И когда там начались все эти расследования, как эта сделка вообще могла там состояться, там выясняется, что это вот тяжелое наследие байденовского режима, где, оказывается, там 70% фронт-офиса не разбирается в баскетболе. Просто хорошие люди. И специалисты, может, там, IT или там калькуляторы хорошо считают. Но это не баскетбольные люди. И вот эта вся команда молодости нашей, она и учинила вот это вот, что сейчас обсуждает весь мир.
Отдала курицу, несущую золотые яйца, в руки калифорнийскому гранду.
Да, при том, что это, как бы, они не хотели давать Луке большой и очень жирнющий контракт. Говорили, что он не в форме, хотя если он там выходит в каждом матче 30 плюс 15 плюс 10, это, а кто в форме тогда, если он не в форме? И говорят, что он толстый. Но он толстый, лучше там 99% защитников NBA. Это игрок, который может играть на 4 позициях из 5. Совершенно свободно причем. Игрок с лучшими диспетчерскими, снайперскими качествами, наверное, одновременно. И который умеет абсолютно все. И все ребята из NBA матерые. Я помню, Коби Брайант там, царствие небесное, с вытаращенными глазами на Дончича его первый сезон смотрел. И он потом сказал, что да, у меня не было такого первого сезона. И ему 25 лет, и он довел Даллас до финала. И, ну, это что-то невообразимое. Это как если бы, помнишь, там, Лионель Месси из Барселоны вот на своем пике ушел бы в Валенсию.
Ну, это да.
Или в Севилью.
Ну, тут только остается пальцем у виска покрутить.
Тут совершенно... Причем... Есть такое понятие в NBA, как супермакс-контракт, супермаксимальный, да, для одного игрока. Вот не хотели ему давать этот контракт увеличенный, но жалеть деньги на Дончича, которому 25 лет, и финал за плечами, ну, это ни с точки зрения бизнеса, ни с точки зрения спорта совершенно непонятно. Ну, поэтому все как один крутят пальцами у виска. Все. Кристаps Porzingis его видел комментарий. Это на улице к нему подошел болельщик и сказал, слышал про обмен? А Porzingis спросил, а что, меня обменяли? Он говорит, нет, Луку. Он говорит, да ладно, ты врешь. И говорит, Porzingis открыл телефон и аж присел. И все, и Энтони Эдвардс, и Porzingis, и Джимми Батлер, все сказали, что и Шей Гилджис Александр, все сказали, если обменяли Луку, меня тоже могут обменять вообще в секунду. И, босс, предупреди хотя бы меня, если будешь менять.
Хорошо. Вот Лука, когда оказался там на скамейке, смотрел, как Леброн Джеймс забросил очередные свои 3 очка. Вот как они сыграются, на твой взгляд? Ну, быстренько только.
Ну, Леброн у нас 40 лет уже.
Да.
40.
И он, кстати, сейчас делает рекорды свои. Да.
Ну, я могу сказать, что Дончич с Кайри Ирвингом выглядел довольно неплохо. Как будет с Леброном? Все-таки Леброн уже... скорости принятия решений немножечко, наверное... Ну, то есть голова... Вот тот случай, когда голова в порядке, тело уже немножечко притормаживает. Поэтому, ну, скажем так, если Леброн сосредоточится больше на диспетчерских, менторских каких-то...
Станет сенсеем.
Да, и даст Луки... А он собирается дать Луки свободу, броски, там, мяч и так далее... Но опять же, если бы это был бы Леброн уровня Майами Хит, и вместо Уэйда был бы Дончич, ну, 5 титулов подряд, в принципе. Да. Сейчас лига очень сильно помолодела, в каждой команде там молодые звезды, поэтому тут титула я, в общем, не жду. Но чем черт не шутит.
Вот, Леброн, кстати, повторил минувшей ночью достижение Джордана, набрав 40 очков в одном матче в возрасте 40 и более лет. Да, и это, пожалуй, говорит о том, что 2 феноменальных игрока будут играть в форме одного цвета. И в оставшиеся 1,5 минуты вечный рекорд Уэйна Грецки на грани падения. Александр Овечкин, который играет за Вашингтон Кэпиталс. Вот все внимание сейчас общественности, которая следит за Национальной хоккейной лигой, вот обращено туда. Что делает Овечкин? Ну, вот сейчас 4 матча с голами, и до Грецки вот на данный момент остается всего 15.
Да, да.
А почему рекорд вечный-то?
Ну, так назвали. На самом деле, про Овечкина вообще очень смешно. Знаешь, бытует мнение, что, оно, кстати, тоже не лишено основания, что Александр Овечкин не умеет играть в хоккей. То есть, условно, играть здесь ключевое слово. Вот там Сергей Федоров, Евгений Малкин, там Владимир Петров, Валерий Харламов, там Хелмут Балдерис, вот они играли. Именно вот, играть ключевое слово. А Александр Овечкин, он исповедует стиль «бей, беги». И с игрой у него не очень хорошо. Но он лучше всех в мире и лучше всех в истории умеет забивать голы. Лучше, и лучше даже Уэйна Грецки. Потому что Грецки все-таки был больше... Он диспетчер, чем снайпер. У него там передач огромное количество раздавал. Он был центрофорвардом там, с видением площадки. Александр Овечкин бежит, куда глаза глядят, бросает там с 3-го этажа, 5-этажки гол.
Ну, слушай, тогда получается сейчас просто-напросто все нацелены на то, чтобы все-таки создать сенсацию и чтобы рекорд пал.
Ну, 15 голов — это мало. Это в этом сезоне он управится уже, если... Ну, должен, по крайней мере. В этом или в начале следующего. Если, опять же, ну там экстраординарного что-то там не случится.
Но от этой ситуации не веет какой-то искусственностью?
Да, в принципе, нет. Если бы он вымучивал эти голы, вот там с миру по нитке, а один гол в 20 матчах, там Овечкина не трогать, а тут его и сломали, и все такое. Если там один бы в 20 бы забивал, и все бы расступались перед ним, а он сейчас в очень хорошей форме. Поэтому не верю. Сам сказал, 4 матча, да, с голами. Поэтому он в прошлом сезоне выглядел не очень. Сейчас он подсобрался и действительно там разрывает в своем стиле, несмотря на такой уже преклонный возраст.
Угу. Вот, есть еще куча всяких интересных игроков, которые не локального происхождения, да, там не американцы, не канадцы. Вот тот же самый Драйзайтль Леон, который.
Да.
И вот очень интересный, уникальный вообще спортсмен. Но то, что вот он в системе Ойлерс находится, и вот у него там все складывается. А интересно было посмотреть, как он выглядит вне. Да, вот сможет ли он выступать на таком же уровне и делать те, творить чудеса, на которые вот он сейчас способен.
В другой команде ты имеешь?
Да, да, да.
Я думаю, вполне, да, это топ-игрок, один из лучших. Ее, кстати, отец тоже играл за сборную Германии. Вот. У них, конечно, связка с МакДэвидом, там все такое, но, мне кажется, Драйзайтль, он в любую такой игрок. Но опять же, тут, если тренер не самодур и себе не враг, mm-hmm. то Драйзайтль он в любую систему встроит. Конечно, есть команды типа там, например, Islanders или Каролины, где креативному игроку сложновато, там очень много схем и все так схематично. Ну и там, я думаю, нашли бы какое-то решение. Все-таки там снайперы-бомбардиры тоже играют в таких командах. Мне кажется, там люди уровня Драйзайтля, они там на одном коньке с одним глазом, в принципе, где угодно сыграют.
А вот вообще удивительно, да, что из совершенно такой, условно говоря, не хоккейной державы появляется такой самородок.
А Морец Зайдер – защитник, один из лучших в мире.
Но все равно смотри, сколько их. Их всего на пальцах одной руки можно почитать.
Но мы видим уже Зайдера, который может играть по полчаса, по 35 минут. И, в принципе, там уже в 19 лет он был в топ-10 защитников мира входил. И Драйзайтля, вот из Германии, пожалуйста.
А еще Дмитрий Слотин может говорить, даже не то, что часами, а днями, о футболе, хоккее, баскетболе, что мы сегодня в пятой дорожке...
И еще о куроводстве.
Вот, обязательно. Дмитрий Слотин, спортивный журналист, сегодня на пятой дорожке. Мы много интересного узнали. И вот об этих трех китах современного спорта. В следующий раз обязательно будем говорить о Формуле-1, о теннисе и о подледной рыбалке. Вот. И это все будет тоже в рамках нашей программы. Друзья, Роман Антонович, Евгений Равдин был мысленно вместе с нами. Встречаемся с вами ровно через неделю. Пока.
До свидания.